В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором части нашей программы сегодня, 25 января. Расследование террористического акта в Домодедово, состояние пострадавших. Сегодня будет подписано российско-французское соглашение о строительстве для России вертолетоносцев типа «Мистраль». Россияне о текущей политической ситуации в стране. И напомню вопрос программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, связываете ли вы теракт в аэропорту Домодедово с какими-либо политическими событиями. В результате теракта в аэропорту Домодедово погибли 35 человек, от 135 до 180 ранены. Среди погибших и раненых не только россияне. Сообщается, что в результате взрыва погибли граждане Великобритании, Германии и трех республик Средней Азии. На лентах информагентств сообщается со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что один из свидетелей заявил, будто видел, как взорвался багаж у одной из женщин. Ранее поступали сообщения о том, что взрыв совершил террорист-смертник, и следователями обнаружена его голова. В студии корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский. Павел, какие новости появились в последние минуты?
Здравствуйте. Ну, по последней минуте особых новостей нет. Напомню, по факту вчерашнего взрыва в аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе террористический акт, убийство двух и более лиц, незаконное хранение взрывчатых веществ. Президент России Дмитрий Медведев заявил в интервью газете «Ведомости», что руководство аэропорта Домодедово должно ответить за нарушение мер безопасности в аэропорту. Официальные представители Национального антитеррористического комитета уже признали, что меры безопасности, предпринимавшиеся в аэропорту Домодедово, были недостаточными. Сквозь неработающие рамки металлоискателей любой желающий мог пронести в здание аэропорта все, что угодно, сказал представитель Национального антитеррористического комитета.
Меры безопасности в аэропорту Домодедово не были достаточными, иначе террористического акта не произошло бы. В зону прилета, в зал ожидания пассажиров, которые прилетают в аэропорт, доступ пассажиров осуществляется свободно, то есть нет тех же элементарных рамок, то есть багаж, который или сумки, в которых можно пронести взрывчатое вещество или там взрывное устройство, также вот не были предприняты необходимые меры.
Премьер-министр Владимир Путин накануне поручил главе Минздравсоцразвития Татьяне Голиковой посетить раненых и составить предварительные списки тех, кому государство окажет материальную помощь. Вот что сказала сама Татьяна Голикова, побывав в московских клиниках.
41 человек находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, но и в этой части я хочу сказать, что ситуация крайне подвижна, и цифра эта, к сожалению, может увеличиться. Традиционно в такой ситуации 1 000 000 рублей погибшим, 400 средней и 200 легкой тяжести.
Сейчас многие эксперты уже сходятся во мнении, что теракт в Домодедове, скорее всего, совершили как минимум двое. Собственно, террорист и его возможный сообщник или сообщница.
Павел Куравский о теракте в аэропорту Домодедово. Сегодня во французском городе Сен-Назер будет подписано российско-французское соглашение о строительстве для России вертолетоносцев класса «Мистраль». Документ будет подписан в присутствии президента Франции Николя Саркози и вице-премьера Российской Федерации Игоря Сечина. В декабре прошлого года Россия и Франция официально объявили о том, что консорциум объединенной судостроительной компании и французская DCNS построят для два корабля типа «Мистраль» в Сен-Назере и два по лицензии в России. Эксперты называют эту сделку спорной. Звучат мнения о том, что корабли подобного класса вообще не нужны российскому флоту. О покупке и строительстве «Мистрали» для России я беседовал с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.
Основные претензии к универсальному десантному кораблю типа «Мистраль» у специалистов, их можно как бы сгруппировать, ну что ли, в два блока. Первый блок – это то, что корабль сделан по упрощенным там коммерческим технологиям. Соответственно, в отличие от, скажем, кораблей и тех стандартов, по которым проектируются и строятся советские, российские корабли, он там типа менее надежен. Ну, вы знаете, это вопрос такой, что ли, стакан наполовину полный или наполовину пустой. У нас, например, принято на подводных лодках, в случае, если затоплен там один отсек, да, или два, бороться за ее живучесть. Скажем, на западных подводных лодках, в частности, американских, если подводная лодка получает такого рода повреждения, однозначно приказ экипажу покинуть подводную лодку и спасать себя. Так и здесь. Все-таки, наверное, мы уже от эпических времен Первой и Второй мировой войны, да, где там корабль получил кучу пробоин, но он борется за живучесть, мы, наверное, уходим. К тому же средства нападения сейчас настолько совершенные, что они не оставят шансов, даже если бы «Мистраль» был скроен и по более жестким каким-то характеристикам. Как вы знаете, сейчас многие армии пересаживаются на более легкие бронированные, скажем, машины, потому что уже не важно, на чем ты едешь, на джипе или на танке, современное противотанковое средство с одинаковой легкостью распотрошит и то, и другое. Да? Лучше уж быть более мобильным, более гибким, быстрым. То есть первый набор претензий технических. И это вопрос доктрины и вопрос вкуса. Поэтому здесь, наверное, Министерство обороны взвесило все за и против. Второй вопрос связан с ценой «Мистраля». По той информации, которая сейчас циркулирует, складывается впечатление, что российскому военно-морскому флоту эти два корабля обойдутся по цене в два раза больше, чем для французских военно-морских сил. Да, французская техника традиционно имеет репутацию очень дорогой. Это, кстати, является одним из сдерживающих факторов ее на мировом рынке. Да, наверное, корейский корабль подобного проекта обошелся бы нам дешевле. Но корейский корабль набит американскими технологиями, американскими подсистемами, на которые американский конгресс легко может наложить вето на поставку нам. И тогда корабль будет абсолютно не боеготовым. Как известно, нельзя перешагнуть пропасть в два шага. То есть даже если корабль будет укомплектован на 95%, это не позволит быть ему боевой единицей. Вполне возможно, что Франция является для нас в данном конкретном случае практически безальтернативным поставщиком подобного рода класса кораблей. Потому что с высокой степенью вероятности и испанское, и голландское предложение тоже сделано в широкой кооперации с американцами. Наверное, гипотетически можно было бы купить такой корабль у Германии, но дело в том, что Германия и Италия данных кораблей не имеют в постройке. То есть у них есть только макеты, только предварительные чертежи.
Руслан, а почему в России не могут...
Как известно, в России все могут построить. Вопрос, сколько это займет времени. Мы же уже знаем неоднократно, скажем, тоже предприятие с названием «Севмаш», северное машиностроительное предприятие в Карабинске, уже несколько раз срывало контракты, как экспортные, так и внутренние, как гражданские, так и военные. Я думаю, Министерство обороны, наученное горьким опытом, что зачастую у российского предприятия задача главная подписать контракт, уже неважно по какой цене, а потом, когда ты подписал контракт и уже начал строить, ты уже можешь начинать объяснять, почему тебе не удается построить это за те деньги и в те сроки, которые были изначально оговорены. Помните, у Черчилля есть фраза «Искусство политика – это предсказать будущее, а потом объяснить, почему твой прогноз не сбылся». Поэтому у Министерства обороны уже неоднократно бывал опыт, когда предприятия российского военно-промышленного комплекса, особенно кораблестроительные, не выполняли свои обязательства в срок и по тем ценам, которые были заложены изначально. Я думаю, что в этом кроется основная причина.
Уже известно, какие задачи эти корабли будут выполнять?
Вы знаете, их использовать можно совершенно разным образом. Как известно, корабль сделан по модульному принципу. Это одновременно и десантное судно, и вертолетоносец, и это же одновременно корабль-госпиталь и штаб. Поэтому в зависимости от задач он может использоваться по-разному. Данные корабли вполне нам пригодятся, скажем, на Дальнем Востоке, где у нас, как известно, в запущенном состоянии находится инфраструктура различная, морская, флотская. Поэтому данные корабли нам усилят, наверное, наш самый, ну что ли, слабый, наиболее пострадавший после распада Советского Союза Тихоокеанский флот.
Кому эта сделка выгоднее, российской стороне или французской?
Ну, вы знаете, я думаю, что это тот случай, где это такой как бы классический win-win. Насколько и кому больше, это, наверное, вопрос дискуссионный. Совершенно очевидно, что французы получают деньги, загрузку своих верфей, рабочие места. С нашей стороны, помимо, собственно говоря, кораблей, мы, видимо, получим необходимость построить какие-то эскортные корабли для его охраны. И, видимо, таким образом российский флот, получив две таких крупных единицы, тем самым как бы поднимет свою значимость по сравнению с другими родами и видами войск. Закупка «Мистраля» потянет за собой закупку других. Безусловно, данная покупка сблизит Россию и Францию, причем на целом ряде уровней. И на уровне сотрудничества между промышленниками, и на уровне сотрудничества между флотами, французским и российским. И политически, как заметил один обозреватель, смотрите, «Мистраль» еще не поставлен, но он уже воюет за нас. Мы видим, какие разногласия серьезно это вызвало внутри НАТО. Какое-то породило недоверие между теми же французами и странами Центральной и Восточной Европы, и странами Балтии. Каждая страна в покупке этого «Мистраля» получит свои выгоды.
О покупке и строительстве «Мистрали» для России говорил директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Общее число госпитализированных в результате взрыва в московском аэропорту Домодедово по последним данным 110. 38 из них находятся в тяжелом состоянии, 35 человек погибли, 26 из них опознаны. До сих пор разнятся данные об общем числе раненых. По информации Минздравсоцразвития их 135, а согласно данным МЧС 180. Государственная Дума России завершает рассмотрение вопроса о ратификации договора с США по ограничению стратегических наступательных вооружений. Президент США Барак Обама сегодня выступит с традиционным ежегодным обращением о положении страны. Согласно информации из Белого дома, главный акцент будет сделан на экономических проблемах, в том числе дефиците бюджета. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Два часа дня на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. Психология кризиса, деловые янки и добродушные патриции. Беседа с Борисом Парамоновым. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В чем секрет бестселлеров Стига Ларсена? Картинки с выставки «Полюс Амундсен и Скотт. Музей естественной истории». Зимняя музыка. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14.00. Накануне в Москве в Белом зале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина прошла 19-я по счету церемония награждения российской независимой премии «Триумф» за высшие достижения в литературе и искусстве. На вручении премии побывала Марина Тимашева.
Никто еще не знал, что произошло в аэропорту Домодедово, и поэтому церемония шла по обычному сценарию. По традиции о каждом из лауреатов, имена которых известны заранее, говорят члены жюри. А примадонне Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Хибли Герзмави, Дмитрий Бертман, Андрей Битов и Владимир Спиваков. Спиваков прочитал блоковское «Девушка пела в церковном хоре», потом расчехлил скрипку и вместе с Хибли исполнил фрагмент оперы Моцарта «Король-пастух». Режиссер-аниматор Гарри Бардина приветствовали Владимир Познер, Олег Табаков и Вадим Абдрашитов.
Это человек, который может одухотворить все. И не только пластилин, но и проволока, веревки, спички, бумажки, все что угодно. Все что угодно в любой кондиции может оказаться в руках этого художника и приобрести новую жизнь, причем жизнь такой силы, которая начинает волновать и меня как зрителя.
Гарри Барден отвечал.
Я сижу и не верю, неужели все обо мне? У меня всегда в таких случаях в душе поет солистка хора Пятницкого дурным голосом. Неужели это я? И это меня спасает. Я должен вам сказать, больше всего моя мама боялась, что я попаду в плохую компанию. Мне жаль, что нет мамы. Если бы она знала, в какую компанию я попал.
О писателе Вячеславе Пьецухе говорили Алла Демидова, Михаил Жванецкий и Александр Кабаков.
В поиске некого строевого устава, который чиновничьей аббревиатурой обозначается как «нацидея», не только глупы, но и бессмысленны. Идею эту не составит никакого труда обнаружить в любом из сочинений Вячеслава Пьецуха, одного из самых русских среди современных русских писателей.
Ответ Вячеслава Пьецуха.
Эта премия тем более дорогого стоит, что последовательно она каким-то наитием определяет все самое живое, все самое здоровое, что существует в нашем искусстве. И тем самым работает на образ России. Давно уже стало общим местом, что в России делать ничего не умеют. И до совершенства доведены только автомат Калашникова и художественное слово. Слава тебе, Господи, что на Руси еще есть мудрые люди, которые понимают, что Искусство вообще и литература в частности – это то, на чем держится цивилизованный мир. И таким образом премия непосредственно работает на укрепление человеческого в человеке. И, можно даже сказать, работает на самого Господа Бога, если верить Гегелю, который утверждал, что писатель – это доверенное лицо мирового духа.
В списке лауреатов молодежной премии 18 фамилий. Самый известный из них – Антон Шагин. Мэлс в фильме «Стиляги», Крот в картине «Тиски». Обе сделаны Валерием Тодоровским, а скоро в конкурсной программе Берлинского фестиваля будет показан фильм Александра Мендадзе «В субботу». В нем у Антона Шагина главная роль. Раньше за вручением премии следовал большой фестиваль, но в этом году его не будет, только два вечера. 3 февраля в Центральном доме литераторов концерт лауреатов и членов жюри «Триумфа», 7 февраля там же покажут фильм Рустама Хамдамова «Бриллианты» и документальную ленту Петра Шепотинника об Андрее Вознесенском. Это последнее интервью поэта. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и окончании человека, положившего начало феномену тренажерных залов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 22-летний Джаред Лафнер, подозреваемый в убийстве 6 человек, совершенного во время покушения на члена Конгресса Гэбриэл Гиффордс, отказался в понедельник признать вину. Он предстал перед судьей во время короткой формальной процедуры, где определялось дальнейшее течение судебного разбирательства. Его адвокат, одна из известнейших в стране юристов, Джуди Кларк, защищавшая в свое время убийцу, рассылавшего бомбы по почте и организатора взрыва в Олимпийской деревне в Атланте, отказалась сообщить, намерена ли она защищать своего клиента, сославшись на его невменяемость. Именно такой путь, как считают юристы, может открыть единственную возможность уберечь обвиняемого от смертной казни. Следователи уже заявили, что Лафнер выделялся неадекватным поведением, признаками психологического расстройства в период предшествовавшей атаке. Если он будет признан душевно больным, наказанием для него станет отправка в психиатрическую лечебницу. Выступление президента Обамы с докладом о положении в стране, которое состоится сегодня вечером, скорее всего, даст начало большой политической битве относительно государственных расходов. Ожидается, что предложения о мерах стимулирования экономической активности в стране займут ключевое место в докладе президента. Но его оппоненты в республиканской партии настаивают на том, что время бездумного роста расходов позади, и государство должно сократить в этом году расходы на 100 миллиардов долларов. В интервью информационному агентству Reuters сенатор-республиканец из Алабамы Джефф Сэшенс заявил о том, что он сомневается в том, что президент готов направить страну на путь финансового здравомыслия. Представитель Белого дома отказался сообщить, намерен ли президент во время своего выступления сформулировать собственный план сокращения бюджетного дефицита. И будет ли он готов поддержать рекомендации двухпартийной комиссии, предложившей в прошлом году план решительного снижения государственных расходов. Как говорят политологи, политический эффект этого выступления президента может быть значительным. Им будет задан тон и даже определены акценты политического процесса, который завершится президентскими выборами 2012 года. В Калифорнии в возрасте 96 лет скончался Джек Лалейн, легендарная личность. Отец сегодня, казалось бы, тривиальной идеи о том, что физическая нагрузка способствует укреплению здоровья. Но это было только начало. Позднее Лалейн создал концепцию тренажерных залов. А к концу жизни, появляясь вплоть до смерти в разнообразных рекламных телероликах, он доказывал свою правоту самим фактом своего здорового долголетия, рассказывает Владимир Морозов.
Джек Лалейн родился в семье малоимущих эмигрантов из Франции. Был дрочливым и капризным ребенком. В 15 лет случайно забрел на лекцию известного диетолога Пола Брега. Закончив выступление, он проговорил с мальчишкой больше часа. Позже Лалейн вспоминал. Узнав, что я ем, Пол Брег рассмеялся. «Джек, да ты просто ходячая помойка». Эта встреча изменила всю его жизнь. Джек стал есть только вегетарианскую пищу и рыбу. Каждый день 2 часа поднимал тяжести и 1 час плавал. Когда перевалило за 90, сократил упражнения с 3 часов в день до 2. Джек Лалейн пропагандировал здоровую пищу и ежедневные упражнения за несколько десятилетий до того, как это стало криком моды. Единственный способ, которым вы можете повредить своему телу, это не пользоваться им, оставить его без движения. Неподвижный образ жизни убивает наповал. В 1931 году, будучи школьником, он устроил во дворе своего дома самодельный спортивный зал под открытым небом. В 1936 в городе Окленд организовал первый спортклуб, где поднимали тяжести и женщины, чего никто никогда прежде не делал. Считалось, что занятия с весом делают женщину мужеподобной, а спортсмена-мужчину тяжелым и малоподвижным. Эти заблуждения успешно опровергало телешоу, которое Джек Лалейн вел с 1951 по 1985 год. В 60 лет он устроил показательный заплыв на 2,5 километра от острова Алькатрас до Сан-Франциско. Он плыл со скованными руками и ногами и тащил на буксире лодку. Повторил заплыв в 70 лет. «Я никогда не думаю о своем возрасте. Какая разница, сколько мне, 20 или 100?» В одном из последних интервью Лалейн посетовал: «Я не могу себе позволить умереть, потому что это повредит моей репутации». На страже его репутации стоят сеть спортклубов, названных именем Джека Лалейна, и другие клубы здоровья. В моем клубе самым пожилым спортсменом по 84-85 лет. Рядом с ними молодцом выглядит мой приятель 70-летний Эд Ван Согерн. У него искусственные коленные суставы, не так давно он перенес операцию на позвоночнике. Как-то я осторожно спросил его: «А тебе не многовато этих упражнений?» Эд усмехнулся: «Так я ведь не поднимаю такие тяжести, как мои внуки или Джек Лалейн».
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Коррупция, конкуренция и модернизация. Как коррупция становится глобальной и почему это перестало быть внутренним делом России? Гости студии Радио Свобода, сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов и журналист Наталья Геворкян. Ведет программу Анна Качкаева. Напоминаю вам, что программа «Время гостей» сегодня в 11 часов выходит в записи. Ну а сразу после краткой сводки новостей мы вновь включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей: связываете ли вы теракт в аэропорту Домодедово с какими-либо политическими событиями? Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, на московский пейджер 660-1046 или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, связываете ли вы теракт в аэропорту Домодедово с какими-либо политическими событиями?
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Общее число госпитализированных в результате взрыва 24 января в московском аэропорту Домодедово, по последним данным, составило 110. 38 из них находятся в тяжелом состоянии. 35 человек погибли, 26 из них опознаны. Среди жертв и пострадавших есть иностранцы. Мировые лидеры и международные организации резко осудили теракт в московском аэропорту Домодедово. Президент США Барак Обама назвал его чудовищным актом насилия. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что потрясен случившимся. Государственная Дума России завершает ратификацию договора США по ограничению стратегических наступательных вооружений. В третьем окончательном чтении будет рассмотрен соответствующий законопроект. В Биробиджане возбуждено уголовное дело по факту поджога жилого дома, в результате чего погибли 5 человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Президент США Барак Обама сегодня выступит с ежегодным обращением о положении страны. Согласно информации из Белого дома, главный акцент будет сделан на экономических проблемах. На Западе опубликованы материалы, подтверждающие подозрения относительно преступного прошлого премьер-министра Косово Хашима Тачи. В британской газете «Гардиан» цитируются попавшие в распоряжение редакции секретные телеграммы миротворцев НАТО в Косове. В них Хашим Тачи упоминается как крупный криминальный лидер. Бывший задержанный по подозрению в терроризме, афганец Тарин требует от Дании компенсации за то, что перенес пытки.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь к главной теме нашей программы – расследование террористического акта в аэропорту Домодедово. По последним сообщениям информагентств, в России может быть кардинально изменена система обеспечения безопасности аэропортов, приводит слова источника в авиационных кругах России информационное агентство «Интерфакс». О других новостях этого часа расскажет мой коллега Павел Куравский. Павел, какие данные поступают?
Здравствуйте. Учреждения Минздравсоцразвития располагают достаточным количеством донорской крови для пострадавших от теракта в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба ведомства. Между тем, накануне заместитель директора Института хирургии имени Вишневского Андрей Федоров заявил, что к утру столичные медики ждут доноров для забора крови. По словам Федорова, запасы крови есть, но ее мало, потому что мы постоянно делаем очень сложные операции с большой потерей крови, пояснил медик. Ранее в Минздравсоцразвития сообщили, что на стационарном лечении в больницах города находится 110 человек, из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 43 человека. Среди госпитализированных есть граждане таких иностранных государств, как Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Германия, Словакия, Нигерия. Мощность взрывного устройства, сработавшего накануне в аэропорту Домодедово, составила около 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была снабжена поражающими металлическими элементами. Счетная палата России начинает проверку эффективности расходования бюджетных средств, направленных на борьбу с терроризмом. В частности, Счетная палата проверит эффективность расходования средств, выделяемых на обеспечение безопасности в аэропортах и на ЖД вокзалах всей России. Об этом заявил руководитель Счетной палаты Сергей Степашин. От взрыва в Домодедово погибла драматург Анна Машутина. Известный драматург Анна Машутина, псевдоним Яблонская, погибла при взрыве в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Ну и добавлю, что согласно сообщениям Следственного комитета, большинство свидетелей терактов в Домодедове сходятся во мнении, взрыв осуществил все-таки террорист-мужчина. Вот таковы на сию минуту последние новости.
Спасибо, Павел. Павел Куравский был в прямом эфире. Ну, а приводится различные версии, кто мог совершить теракт, и именно об этом я побеседовал с политологом Русланом Мартаговым.
Я бы не стал пока говорить о кавказском следе или каком-нибудь другом следе. Там должно работать следствие. Но хотел бы заметить одно. Кавказ для политической власти в России стал своего рода палочкой-выручалочкой. Как только у нас приближаются выборы, как только у нас ситуация в экономическом и социальном плане ухудшается, вы обратите внимание, у нас всегда следуют взрывы, подрывы, и все это объявляется кавказским следом, и в итоге все это ведет на укрепление пресловутой вертикали власти. Обстановка на Северном Кавказе очень напряженная. Все эти 10 лет, когда нам, знаете, грубо говоря, вешали лапшу на уши, говоря, что вот господин Путин устаканил ситуацию, привел все к стабильности, на самом деле все эти 10 лет были подарены тем же ваххабитам для укрепления своей инфраструктуры. То есть, если мы до 2000 года говорили более-менее обоснованно о чеченском терроризме, там, о Чеченской республике, то эти 10 лет пошли на то, что терроризм развился по всему Северному Кавказу и не только по Кавказу. Вот такая вот ситуация. Уже говорить только о Северном Кавказе, по-моему, прошедший этап. Уже надо говорить о ситуации во всех мусульманских регионах и не только мусульманских. Подчеркиваю, это не только мусульманских. Приморские партизаны это показали. Надо говорить уже о ситуации по всей стране. Главная и основная причина – руководство страны. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, вы знаете, есть простейший способ, по-моему, уже опробирован во всех демократических странах, и не надо нам изобретать велосипед. У нас должна быть свободная пресса, свободные партии, свободная юстиция. Вот когда три эти составляющие будут, вот тогда мы избавимся от всего этого.
В эфире «Радио Свобода» говорил политолог Руслан Мартагов. Связываете ли вы теракт в Домодедово с какими-либо политическими событиями? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Напомню также номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. До нас дозвонился Александр Николаевич из Москвы. Александр Николаевич, как вы ответите на наш вопрос?
Да, я, конечно, отвечу, что без всякого сомнения это связано с политическими событиями. И самое главное, это политическое событие произошло тоже, в общем-то, после теракта в Беслане. Это построение вертикали, которую возглавляет наш, так сказать, фюрер. Кстати, никто не обратил внимания на то, что такая мелочь, деталь, что первый звонок из Домодедова, он был... не президенту, который занимается всеми силовыми ведомствами по Конституции, а был председателю Совета Министров, нашему, так сказать, фюреру, который как раз обсуждал финансовые вопросы. Потому что вся эта вертикаль была создана только для одной цели. Для того, чтобы распиливать бюджетные деньги. Поэтому они больше всего интересуют. И ФСБ, который занимается отмывкой денег, это знают все.
Это мнение Александра из Москвы, нашего слушателя. Прочитаю несколько сообщений, которые приходят, которые слушатели оставляют на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода». Верная новорусская примета. Очередной теракт, очередное Мочилово на Кавказе, а также всплеск ксенофобии в русских регионах. Теракты – доказательство того, что в Российской Федерации уже почти 20 лет идет война с собственным народом. Игорь из Рязани пишет. Однозначно, теракт – следствие успехов силовиков на Северном Кавказе. Недавно еще двоих лидеров уничтожили, вот и мстят. Александр из Владикавказа. Никакой политики. Криминал опричника власти довел этого несчастного до решения сделать несчастным окружавший его электорат Путина. При этом надо понимать, что никакого электората у Путина нет. Евгений из Германии. Я не верю в заговоры. Теракты сами являются достаточным политическим событием и не нуждаются в связи с другими событиями. Алента из Казахстана. Кроме выступления Жириновского, возмутившего кавказцев, вроде бы ничего политического в последнее время не произошло, однако его слов могло быть достаточно. Борис Павлович из Новочеркасска. По абсолютно бесстрастной реакции Путина на теракт можно предположить, что он его ожидал, а политику он пристегивает к любому событию. У нас есть еще звонки. Юрий Владимирович из Нижегородской области сейчас в прямом эфире. Юрий Владимирович, как вы ответите на наш вопрос?
Думаю, что этот теракт произошел в связи с таким политическим событием, чтобы Дума могла ратифицировать предательский договор с Америкой об ограничении стратегических вооружений, побыстрее без всяких договоров.
Это мнение Юрия Владимировича из Нижегородской области. Я читаю сообщения, которые приходят нам на московский пейджер и на номер для СМС-сообщений. Эта катастрофа является естественным следствием политики под лозунгом «разделяй и властвуй», пишет нам Иван из Москвы. Еще несколько сообщений, которые приходят нам по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. Пока Россия будет страной беспрецедентной коррупции, повсеместного воровства и неравенства, до тех пор будет подвергаться терактам, пишет еще один наш слушатель. У нас есть звонок из Воронежа. Евгений на линии прямого эфира. Евгений, здравствуйте.
Я считаю, что тут ваххабиты ни при чем. Здесь, видимо, виновато то, что наши и банды, которые у власти на Кавказе, уничтожают местных людей. Вот они мстят за это. Никакие это ни с острова Фиджи, там, ни ваххабиты, ни с острова Пасхи.
Ну что ж, этот звонок был из Воронежа. Еще несколько сообщений с форума «Радио Свобода». Варвара из Черемушек пишет. Я считаю, что этот теракт связан с грядущими выборами. Северянин из Арктики. Конечно, теракт связан с грядущими выборами. Чтобы Путину переизбраться или переназначить очередную марионетку, необходима будет победа в очередной искусственной войне. Война началась. Путин готовится стать русским Лукашенко. Все по плану Александра Григорьевича. На нашем форуме, на нашем интернет-сайте есть также опрос, с чем вы связываете теракт, который произошел в аэропорту Домодедово, и варианты ответа: с политической ситуацией на Северном Кавказе, с предвыборной кампанией в России, с религиозным фанатизмом, с активностью международных террористических организаций, или такой вариант ответа: я не думаю о причинах, а просто боюсь за свою жизнь и жизнь своих близких. Более 1000 человек поучаствовали в этом нашем опросе. Наибольшее число, больше половины, 51%, почти 52%, связывают теракт в аэропорту Домодедово с предвыборной кампанией в России. Примерно четверть ответивших, 25,4% с политической ситуацией на Северном Кавказе, не думают о причинах, а беспокоятся за жизнь своих близких, примерно 11% наших слушателей, которые участвовали в опросе. И меньше всего получили, меньше всего слушателей ответили на наш вопрос, с чем вы связываете теракт, который произошел в аэропорту Домодедово, варианты с активностью международных террористических организаций и религиозный фанатизм, 5,6%. Москвичи, вот как отвечают на вопрос, связывают ли теракт с Домодедово с какими-либо политическими событиями. Старый из Москвы пишет: не знаю прошлого, не понять настоящего. Пусть меня пытают, стреляют, и все равно буду с пеной у рта утверждать, что это работа чекистов, ФСБ, которые любят косить под чеченских бандитов, футбольных фанатов и скинхедов. Дестабилизация России заинтересована власть, Кремль в недалеком будущем. Подтвердится вышесказанное, пишет наш слушатель. Борис из Москвы. Больше шутки, чем взрыв, связанный с выборами 2012 года, трудно себе представить. Выборы – это когда выбирают, когда есть, ну, хоть два кандидата. А президент России уже выбран в 2000 году, и поэтому давайте не будем смешить кур и чиновников. У нас есть звонок из Челябинской области. Галина на линии прямого эфира. Галина, как вы ответите на наш вопрос?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну, вот как мне подсказывают наши продюсеры, мы завершили общение со слушателями. В Москве 9 часов 43 минуты. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Общее число госпитализированных в результате взрыва 24 января в московском аэропорту Домодедово, по последним данным, 110, 38 из них находятся в тяжелом состоянии, 35 человек погибли, 26 из них опознаны. До сих пор разнятся данные об общем числе раненых. По информации Минздравсоцразвития, их 135, а согласно данным МЧС, 180. Государственная Дума России завершает рассмотрение вопроса о ратификации договора с Соединенными Штатами Америки по ограничению стратегических наступательных вооружений. Президент США Барак Обама сегодня выступит с традиционным ежегодным обращением о положении страны. Согласно информации из Белого дома, главный акцент будет сделан на экономических проблемах, в том числе дефиците бюджета. Бывший задержанный по подозрениям в терроризме афганец Гасуала Тарин требует отдания $9000 компенсации за то, что, как он утверждает, по вине датских военнослужащих подвергся пыткам. В Ливане в понедельник вечером начались акции протеста против радикальной шиитской группировки «Хизбаллах».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь темы, или вернее тема из свежей российской прессы. Газеты много пишут о теракте в аэропорту Домодедово. Корреспонденты нескольких изданий успели побывать в аэропорту сразу после того, как там случился террористический акт, после того, как произошел взрыв. Сейчас рядом со мной в студии Валерия Шабаева и какие-то эксклюзивные материалы. Валерия, вам слово.
«Известия», в частности, нашли сотрудницу аэропорта в момент взрыва, работавшую в зале. Вычислить ее было несложно. Девушка курила сигарету за другой, утирая рукавом форменной блузки слезы с лица. И рассказала она: «Я стояла в 20 метрах от взрыва, перебирала бумаги за стойкой. Внезапно вспышка, оглушительный грохот, затем страшные крики и бегущие в панике люди». Больше она уже ничего не помнит, как объясняет, у нее был шок. Еще одна сотрудница представилась Еленой, и вот что рассказала. Я находилась в метрах в 100 от взрыва в диспетчерской. Услышала громкий хлопок, выбежала в коридор, а там уже все в дыму. Дышать нечем, почти ничего не видно. Побежала к месту взрыва, туда спешили много людей. Работники аэропорта, милиция, пассажиры. Мы хватали раненых и вытаскивали их на улицу, на свежий воздух. Артем Желенков, 31 год, он оказался почти в эпицентре взрыва. Вся одежда забрызгана кровью, но сам цел. Рассказал, что встречал товарища. Зал маленький, а толпа была огромная, просто давка. Раздался вскрик, какое-то короткое слово, и сразу после этого взрыв. Меня откинуло назад, на несколько секунд потерял сознание. Очнулся, все в гаре, невозможно дышать. Вокруг тела, оторванные ноги, многие люди были просто порваны в клочья. Кто-то пытался подняться. Несколько минут мы были одни, помогали друг другу выбраться оттуда. Ну и еще вот свидетельство в газете «Известия». Это врач одной из машин скорой помощи, которые рядами стояли у здания аэропорта. Мы вытащили, говорит он, около 130 раненых. Люди в глубоком шоке. Когда вошел в зал, даже меня замутило. Пол залит кровью. Тут и там валяются оторванные конечности. При этом сам зал на вид целый. Видимо, рвануло в толпе. Это можно понять и по характеру травм. У всех осколочные, много тяжелых. Их увезли в первую очередь. Те из них, кто мог говорить, едва могли отвечать на вопросы. Только описывали сильный взрыв и панику. Но при этом другие издания пишут о том, что на самом деле паники не было. Но тут, вероятно, в общем, у кого какие впечатления. Что как раз наоборот...
У кого какие очевидцы, то, что говорит, конечно.
У кого какие очевидцы, да. Кто-то говорит, что наоборот, все было достаточно организовано, люди друг другу помогали, даже еще до того, как подключились ответственные за это граждане. Ну и вот еще о досмотре, о том, собственно, что привело, вероятнее всего, к теракту. То, что в этот зал можно пройти безо всякого досмотра, без металлодетектора. И как раз вот «Известия», в частности, пишут о том, что досмотр на входе в зал ужесточили лишь спустя 3 часа после самого теракта. Еще в 7 вечера можно было спокойно ходить туда и обратно. А вот уже ближе к 8 доступ в здание аэровокзала ограничили одним входом, номер 2. Вся кладь, включая дамские сумочки, просвечивается. У многих потрошат сумки. Ну, из-за этого, понятное дело, на улице собралась 50-метровая очередь, и вот тут вот уже начинается паника. Но пассажиры не от страха перед новыми терактами паникуют, а от того, что могут опоздать на самолет. При всем при этом, внутри здания все было достаточно спокойно. Теперь, что еще интересное? Есть несколько газет, в том числе наиболее подробно газета «Коммерсант», которая говорит о том, что готовиться к терактам в Москве спецслужбы начали еще с Нового года. И вот в чем дело. Повод появился после того, как 31 декабря взлетел на воздух небольшой дом на территории стрелкового клуба на улице Головачева. При взрыве погибла женщина, муж которой отбывает срок за участие в незаконных бандформированиях. А ее подругу, уехавшую в Волгоград, Зайнат Суюнову, вскоре задержали. Как выяснилось, лидеры боевиков отправили девушек в столицу для совершения терактов в новогоднюю ночь. Но из-за неосторожного обращения с бомбой одна из них взорвалась раньше времени. В ходе дальнейшего расследования удалось выяснить, что за готовящейся акцией стояли ваххабитские амиры из Дагестана. С начала этого года против них было проведено несколько успешных операций, напоминает «Коммерсант». В ходе последней из них, в минувшую пятницу, был уничтожен лидер диверсионной группы из Кизляра, Пахрудин Гаджиев, как раз разыскиваемый за организацию двойного теракта с использованием смертников в этом городе в марте прошлого года. Тогда жертвами стали 12 человек. Не исключено, что к Новому году в московский регион приехала не одна, а сразу несколько групп со смертниками, и как раз вот вторая могла провести акцию вчера. По версии экспертов, опрошенных «Коммерсантом», вчерашний теракт также, скорее всего, был подготовлен северокавказским бандподпольем. В частности, заместитель руководителя комитета по безопасности Госдумы Магомед Вахабов Абхаев не исключил, что за взрывом в аэропорту Домодедово могут стоять представители так называемого «Имарата Кавказ». К ним относился и уничтоженный Гаджиев. Это могла быть реакция на серию успешных операций наших силовиков в Дагестане и Ингушетии, в ходе которых были уничтожены и пойманы видные лидеры этой террористической организации, заявил коммерсанту депутат. Ну, а на самом деле, на что это была реакция, в какой-то из газет даже звучит такая версия, что это могла быть реакция на события на Манежной площади. Возвращаюсь к коммерсанту. Другой заместитель руководителя того же комитета Госдумы Геннадий Гудков отметил, что если раньше организаторы терактов долго искали смертников, а потом готовили их месяцами, то теперь на Северном Кавказе очередь из смертников стоит, они готовы взорвать себя где угодно. Причины такого положения Гудков видит прежде всего в неэффективной работе правоохранителей. Они думают, что безопасность можно повысить увеличением блокпостов, паспортным контролем и постоянным шмоном, но это не так. Главное – это агентура, но она-то и не сработала, говорит Гудков. При этом он не считает, что теракты в аэропорту связаны с успехами антитеррористической борьбы на Северном Кавказе в последнее время. Успехи деморализуют противника, заметил Гудков, но этого и не видно. Значит, и успехи в борьбе были дутыми. Ну, и еще интересная вещь в «Коммерсанте». Тут член волгоградской организации «Взорванные судьбы» Марина Баренбойм говорит. Она потеряла в авиатеракте 24 августа мужа. Это речь идет о теракте 2004 года. Тогда тоже самолеты летели именно из Домодедова. Произошедшее в Домодедово лишний раз доказывает, что мы были и остаемся правы, когда пытаемся доказать в суде вину службы безопасности аэропорта. Но доказать очевидное оказывается очень трудно. Еще в 2004 году члены нашей организации подали иск в суд с требованием признать службу безопасности виновной. И до сих пор судимся. Нам отказали во всех первых инстанциях. Нам объясняют, что полный досмотр невозможен, что нет каких-то приспособлений, инструментов, и что служба безопасности выполнила все согласно инструкциям. Но почему в аэропортах других стран такие службы работают качественно, а у нас не могут?
Валерий, сейчас есть сообщение на ленте информационного агентства «Интерфакс», ссылка на пресс-службу аэропортов, которые заявили за досмотр на входах в аэропорт Домодедово, отвечает линейная ОВД на транспорте.
А за что у нас отвечают электрические сети, а кто отвечает за рубку деревьев? И вопросы эти, по-моему, можно множить бесконечно. У нас, по-моему, никто ни за что не отвечает.
Валерия Шабаева была в прямом эфире. Следующий обзор газет уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. Аналитический центр Юрия Левады регулярно исследует отношение россиян к текущей ситуации в стране. Есть ли у граждан представление о том, в каком направлении движется Россия и какие цели ставятся нынешним руководством? Как оценивают люди существующий политический режим, что, по их мнению, лучше разделение властей или концентрация власти в одних руках? Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По наблюдениям социологов, ясное представление о том, куда движется Россия, у подавляющего большинства ее жителей отсутствует. О наличии такового заявляют только 15% опрошенных. Более трети населения страны, 38%, имеют по этому поводу довольно смутное представление. 30% не имеют никакого представления, и 12% ясно, что дела в стране пущены на самотек. Вместе с затруднившимися ответить, массив незнающих приближается к 80%. Наименее ясно ситуацию представляют москвичи и малообеспеченные россияне. Вот чем объясняет такое состояние общественного сознания заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
С одной стороны, неопределенности положения страны, вроде как кризис кончился, а никакого ясного улучшения не получается, и не ясно, как будут развиваться дела далее. Кроме того, и непонятно, какова будет политика власти. В общем-то, озвучены две отличающиеся друг от друга программы развития страны, значит, президентом страны программа модернизации, премьер-министром несколько другая программа консолидации опять всех ресурсов страны в руках власти. И поскольку россияне понимают, что там через год к власти придет тот или другой, то будет реализовываться та или другая программа. Поэтому наступает некоторая растерянность.
А что, на взгляд людей, происходит сейчас в стране, по сути?
Вообще, после некоторого продолжительного периода, в течение которого среди людей нарастала уверенность, что в стране увеличивается порядок, укрепляется порядок, и власть держит под контролем те процессы, которые в стране происходят. После кризиса началось, и сейчас еще продолжается обратная тенденция. Люди начали утрачивать веру в порядок в стране, и считается, что в стране нарастает беспорядок, анархия, а также параллельно с этим уменьшаются демократические свободы.
То есть, насколько я понимаю, только 9% считают, что в стране происходит становление демократии.
Да, совершенно так. И вот эта цифра уменьшилась за последние 3 года с 15% до 9%. А напротив, уверенность в том, что в стране беспорядок и анархия, увеличилась за это время в 2 раза, с 14 до 28%.
Какая форма правления признается лучшей для страны? Разделение властей или концентрация власти в одних руках?
По-прежнему население страны считает, что оптимальным для России является концентрация власти в одних руках, хотя несколько эта уверенность размывается. Если в 2006 году 62% опрошенных считало, что для России лучше концентрация власти, только 18% выступало за разделение властей, то сейчас за концентрацию власти выступают 57%, а за разделение властей 22%. И чаще всего поддерживаемой моделью является именно концентрация власти в руках президента или руководства страны в целом.
Тем не менее, эта цифра падает. Что это за процесс идет, на ваш взгляд?
На самом деле, за годы президентства Дмитрия Медведева все-таки в оборот общедоступной для большинства населения страны политической риторики идея независимого суда, по крайней мере, все время включаются, и люди немножко начинают об этом думать. Соответственно, и поддержка вот этой позиции разделения властей увеличивается. Но, кроме того, и другие факторы влияют на это. Дело в том, что сама эта модель сконсолидированной власти, вертикали власти, наведения порядка с первыми лицами по всей стране, дала некоторую трещину во время кризиса, когда люди почувствовали, что власть не может решить все задачи, которые она берется решать. И, соответственно, люди стали искать какие-то иные центры силы и иные механизмы регулирования жизни в стране, как политической жизни, так и экономической. Соответственно, и идея консолидированной, концентрированной власти несколько свою популярность стала терять. Дальше все будет зависеть от того, как бы опять-таки будет развиваться ситуация в стране. Если ощущение беспорядка и анархии будет расти при сохранении как бы риторики, ориентации власти на консолидацию, соответственно, люди будут искать другие центры силы и будут искать помимо президента, премьера, защиты в каких-то других социальных институтах.
Алексей Гражданкин, замдиректора Левада-центра, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, 33% россиян считают, что в стране происходит наведение порядка, 28% констатируют нарастание беспорядка и анархии, о становлении авторитарного режима заявляют 11% граждан, и только 9% опрошенных говорят о становлении демократии.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали Екатерина Высоцкая, Павел Куравский и Михаил Соленков. Сразу после нашей программы «Грани времени».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».